Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии «Радио Логос», как всегда, автор и ведущий программы «Хронограф», протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора, отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день. С праздником продолжающимся.
С праздником, батюшка. Праздник продолжающийся, и мы продолжаем разговаривать с вами на всю ту же тему и знакомим наших слушателей с личностями, да, тех святых, которые вошли в Новосибирский собор святых земли, наверное, вот сибирской.
Точнее, Новосибирской, как... потому что есть отдельно собор сибирских святых, более широкий...
Собор круг, новосибирских, которые вошли в собор новосибирских
более
святых.
Более широкая география, если хотите. А это именно конкретно новосибирские святые, то есть те, кто как-либо подвязался, принял кончину на нашей земле, может быть, родился даже, и так далее. Вот. И вот сегодня осталось два святых, о которых мы еще не говорили. Это преподобномученик Валентин Лукьянов, иеромонах, и священномученик Илья Березовский, священник, пресвитер. И вот о них мы сегодня попробуем рассказать.
Они подвязались на новосибирской земле или с ними здесь, ну, вот что-то произошло?
Один из них здесь родился. Здесь началось его служение, но мученическую кончину он претерпел далеко от этих мест, а именно в южной части Казахстана. Он туда попал в ссылку, а потом был арестован. А другой, ну, в общем-то, после ареста умер в одном из лагерей, как сказано в его житиях, Новосибирской области. Правда, вот это последнее замечание о смерти в лагерях в Новосибирской области требует еще дополнительной проверки, а какое место имеется в виду. Дело в том, что он скончался в 1940 году, это отец Валентин, иеромонах, а в 1940 году в состав Новосибирской области входил Кузбасс, входила Томская область, а вообще-то говоря, на территории Новосибирской области лагерей было не так много, потому что здесь нечем было таким существенным занять заключенных. А, например, в Кузбассе там было много дела, в Томской области всегда это было лесоповал, а вот у нас таких серьезных занятий для них не было. У нас появились лагеря, и довольно многочисленные, во время и после войны. Это были лица, которые в связи с войной к нам попали. Это и военнопленные, естественно, и, понятно, и японские, и германские. У нас прямо на территории города были лагеря военнопленных. Прямо на территории города они довольно активно использовались для, так сказать, того, чтобы благоустроить и расширить те заводы, которые были эвакуированы во время войны. Они использовались на строительстве, так как город очень быстро рос во время и после войны, для строительства различного жилья. И это были и немцы, и японцы. Итальянцев, по-моему, у нас не было. Политических таких заключенных или даже уголовных в массовом количестве в лагерях в конце 30-х, в начале 40-х годов именно на территории нынешней Новосибирской области практически не было. На территории старой большой области, или тем более западного Сибирского края, бесспорно были. Поэтому тут требует уточнения, что имеется в виду под лагерем в Новосибирской области. И вот как раз первый человек, о котором следует рассказать, первый святой, это преподобномученик Валентин. Он был иеромонахом до пострига. Он назывался Василий Яковлевич Лукьянов. Родился он в 1877 году в Звенигородском уезде Московской губернии. В семье крестьянина. Ему удалось окончить церковно-приходскую школу. Мальчик отличался любовью к богослужению и большим интересом к церковному пению. Он женился, имел трех детей, овдовел. И вот после того, как овдовел, он решил, что ему следует очень изменить свою жизнь. Как происходило, вот я не нашел, с его детьми, были они на тот момент живы или нет, вот совсем ли он остался один, или детей передал кому-то, кто бы мог их воспитать, может быть, своим родителям или кому-то еще. Во всяком случае, в 906 году он поступает послушником в самый, так сказать, известный монастырь у нас, в Троице-Сергиеву Лавру. И там, поскольку он был человеком очень музыкальным, его определяют на послушание петь на клиросе. 7 ноября 1915 года, через 9 лет послушничества, вот видите, как долго готовили людей к постригу, он был пострижен в монашество. А в 20 году лавра была закрыта, в 920 году, и часть братьев пошло в сторожа, потому что в лавре, понятно, что пытались устроить музей там и так далее, просто устроились так, чтобы не уходить из своей обители и здесь, хотя и в стенах, так сказать, закрытого монастыря, продолжать свою молитву, а часть разошлась по храмам Сергиева Посада и окрестностей. И вот с марта 20 года при Пятницком академическом храме, Пятницкая церковь – это церковь, две церкви там стоят при входе в лавру, они за стеной, но, тем не менее, рядышком. И вот была Пятницкая церковь, она и до сих пор имеется, она принадлежала как бы академии, находящейся в стенах лавры, но академия тоже уже была закрыта, и это просто был как бы приходской храм. Там был настоятелем знаменитый архимандрит Воссиан Пятницкий, и он ходатайствует перед патриархом Тихоном о зачислении монаха Валентина на должность псаломщика, так сказать, постоянно. 20 сентября 2020 года патриарх Тихон на подворье Троицы Сергиевой Лавры рукоположил отца Валентина, монаха, в иеродиакона. Он служил иеродиаконом в этой Пятницкой церкви до ее закрытия в 23-м году. А затем он был иеродиаконом в Зосимовой женской пустыне, а затем уже тоже в 23-м году, 26 ноября, патриархом же Тихоном он был рукоположен в иеромонаха в Московском Златоустовском монастыре, и был назначен в Веденскую церковь села Котово на Рафаминской волости из Звенигородского уезда, то есть недалеко от места, где он, собственно, родился. Служил там до закрытия храма в 30-м году. Вообще, вот эта постоянная смена служения в связи с закрытием храмов, она типична для многих представителей духовенства. Но это еще хорошо, что если можно было перейти в другой храм и там продолжать свое служение. А часто, например, такой возможности вообще не было, и приходилось уже не служить, а заниматься какой-то такой гражданской какой-то работой. Вот. Затем отец Валентин служил в городе Кунцево, тогда это был отдельный город, сейчас часть Москвы, до 1937 года, и на короткое время, в конце 1937 года, в Никольском храме село Ромашково Одинцовского района, тоже в Подмосковье. 26 ноября 1937 года он был арестован и находился в таганской тюрьме управления НКВД. Тройкой управления НКВД по Московской области он был приговорен к 10 годам за распространение контрреволюционных слухов о притеснении духовенства. Ну, конечно, тут что можно сказать по поводу такого обвинения? Скорее всего,
может быть, что-то батюшка и говорил.
Событие, как говорят юристы, преступление, наверное, было, но вряд ли в этом был состав. Но событие, видимо, было. Возможно, что он действительно жаловался на то, что кого-то из священников арестовали, несколько ранее пытались обложить какими-то большими налогами, кого-то отправили в ссылку и, может быть, говорил неоднократно. Всякий разговор можно назвать слухами. И поэтому вполне естественно, что этим воспользовались, и он был отправлен, 10 лет получил заключение исправительно-трудовой лагерь и был отправлен в Сибирь. И вот 6 января 1940 года, но по другим данным 10 июля тоже 1940 года, он скончался в исправительно-трудовом лагере в Новосибирской области. К сожалению, вот когда я готовился к разговору нашему сегодняшнему, я в очередной раз убедился в том, что с одной стороны, да, стало ли известны имена некоторых священнослужителей, далеко пока еще не всех, которые пострадали в годы гонений, но, однако, таких подлинных документальных сведений все-таки недостаточно. Ну, например, вот эта разница в датах кончины. Далее, там, где приводится рассказ о его жизни, вообще даже непонятно, а откуда узнали о дате смерти в 40-м году. Если о его аресте в 37-м году известно из дела, которое велось в Москве, то его, так сказать, исследователи просматривали, то вот то, что касается данных о смерти в 40-м году, непонятно, откуда точно такие сведения. С другой стороны, там почти всегда приводится его фотография. И видно, что фотография – это вовсе не из, скорее всего, не из дела, а тем более в 37-м году редко кого фотографировали из заключенных. Ранее это делалось, а в 37-м году в связи с огромным количеством арестованных на это не хватало даже времени, но фотография была, так что, может быть, каким-то образом кто-то из родственников передал. В конце концов, известно, что у него были родственники, в конце концов, эти трое детей, может быть, кто-то из них был жив, и фотография отца каким-то образом была, хотя он и монашество принял, но все-таки какие-то контакты с ними, наверное, поддерживал. Но вот это вот лишний раз убеждает в том, что всякое наше знание о этом времени, оно вряд ли пока является конечным и окончательным, и нужно пытаться узнать что-то еще. Вторым же человеком, о котором хотелось бы рассказать, это священномученик Илья Березовский, священник Илья Яковлевич, он был. Он родился 20 июля 890 года в семье крестьянина в селе Глядень Алексеевской волости. Алексеевская волость – это нынешний Машковский, собственно говоря, район. Машково – это есть бывшее село Алексеевское. Родители были люди, ну, скажем так, не бедные, у них был свой дом, скот, они засевали до 4 десятин в год, ну, то есть 4 гектара ежегодно они засевали.
Можно, наверное, даже назвать кулаками, скорее всего, ну, или нет еще.
Я думаю, 4 гектара, это... если были, допустим, 2 или 3 своих лошади,
то
а
это
в Сибири это
кулаки.
Возможно. Это можно было обработать и собственной семьей.
Угу.
Вот.
А не
кулаки,
нанимать никаких
это
все-таки работников.
Те, кто использовал чаще всего наемный труд. Это одно из первых определений, кто такой кулак. Ну, и там еще всякие другие еще могут быть. Думаю, что нет, похоже, что нет. Учился в сельской школе на родине, до революции жил с родителями.
Ну, он еще был, да.
Ну, скажем так, довольно молод. То есть, в 20-м году ему, ну, как молод, 30 лет уже. В принципе, к этому времени на селе, конечно,
уже и женились, и уже свои
семьи. Но, во всяком случае,
были, да? Ну, не было у него своей семьи.
Неизвестно. Но жил с родителями до революции. А в 20-е годы был рукоположен и служил вот как раз в селе Алексеевском, потом, которое стало Машково. Ну, раз был рукоположен, и не сказано о том, что он был монахом, скорее всего, наверное, женился. Наверное, так. В 1933 году Машковское районное отделение ОГПУ, оно его арестовало и выслало в Казахстан, в село Чималган Каскенского района Алматинской области. Далеко, конечно, от родины очень. И там он, собственно говоря, и жил всю оставшуюся свою жизнь, там и умер. 14 декабря 1937 года его вновь арестовали там, в Казахстане.
То есть повторно получается?
Да, ну это широкая практика была повторных арестов. Ну,
то есть первая ссылка, она, видимо, была с семьей ссылка, да?
Может быть и так. Но это дело в том, что те, кто представлял отца Илью на канонизацию, а именно это была Алматинская епархия, где он пострадал, они имели на руках дело его 1937 года. И было ли там что-то написано, как он приехал или нет, судя по всему, непонятно было. А вот с делом 1933 года у нас в Новосибирске, в смысле, вот, которое велось в Московском райотделе ГПУ, вряд ли кто-то еще знакомился. Может быть, и да. Когда познакомиться, неизвестно. Там, скорее всего, могли быть данные о семье, есть она или нет. Но, во всяком случае, в анкете арестованных всегда заполняют графу о семейном положении, о ближайших родственников. Если их нет, то тоже указывается. Овдовел в таком-то году, к примеру, или там жена живет отдельно, там-то и сям-то, дети там-то. Наверное, можно установить, только, так сказать, если попадут в руки документы. Да. И вот его там арестовали 14 января 1937 года, и там в качестве обвинительного материала было сказано, что священник православной церкви на настоящий момент, на момент ареста, безработный, то есть, видимо, служить ему не удавалось, хотя он, в общем-то, еще не сильно, ведь старый был, ему было 47 лет, без определенного места жительства, странствующий поп, систематически ведет антисоветскую пропаганду террористической направленности против руководителей ВКПБ, советского правительства и коммунистов вообще. Среди населения села Чемолган вел агитацию за создание церковной общины и открытие церкви. Виновным себя не признал. Но вот последний пункт, в общем, более-менее понятен. Ведь раз арестовали в конце декабря 1937 года, значит, уже была принята сталинская конституция. А она во многом, так сказать, декларативно пусть, но провозглашала определенные свободы. И она говорила о том, что, так сказать, вот теперь не будет такого, все граждане Советского Союза, не будет такого деления классового, не будет лишенцев, вот они тогда уже исчезло это понятие, и поэтому многие, и в то же время провозглашалась свобода совести, возможность, так сказать, исповедовать какую-то религию, в силу этого некоторые из священников и верующих людей подумали, что, может быть, настало то великое время и славное, когда, может быть, можно что-то получить взамен того, что было отнято, в том числе, может быть, и храмы и так далее. Возможно, что батюшка кому-то и говорил, что сейчас самое время ходатайствовать в Алма-Ату, в Москву о том, чтобы здесь открыть церковь. Вполне возможно. Ну, а поскольку продолжались на местах и везде, и всюду кампании по изъятию, так сказать, врагов народа, а по-прежнему врагами народа считались и представители духовенства, и бывшие белые офицеры, и царские чиновники, и прочие, прочие, и бывшие зажиточные крестьяне, и те, кто не пошел в колхоз. Поэтому, естественно, под эту категорию лиц отец Илья подпадал, и его, конечно, с точки зрения НКВДшников, наверное, нужно было арестовать. Ну, а для того, чтобы их арест выглядел более обоснованно и весомо, были вот эти обвинения в том, что он и агитировал за не только за открытие церкви, но и против руководителей ВКПБ, вплоть до того, чтобы совершать против них террористические акты, против членов советского правительства и коммунистов вообще. Во всяком случае, да, виновным себя он не признал, но этого вполне хватило для того, чтобы тройка при управлении Народного комиссариата внутренних дел по Алматинской области приговорила его 1 февраля 1938 года к высшей мере наказания. И он через два дня был там расстрелян. Реабилитировали его 11 апреля 1986 года, генеральным прокурором Республики Казахстан, ну, тогда, вернее, если это 86-й год, то еще Казахской Советской Социалистической Республики, по как раз вот этому 37-38 году репрессий. Пересматривали ли дело 33-го года, я, честно говоря, не знаю. Прославили его на юбилейном соборе 2000-го года. И вот поскольку он начинал и жизнь свою, и служение у нас на территории нашей Новосибирской области, нашей митрополии, и поэтому вот он, имя его включено в состав собора новосибирских святых. Вот такой перечень вот тех святых, которые названы особо святыми новосибирскими, Ну, такой перечень, конечно, надо понимать, что он несколько условен. Вполне можно было бы кого-то еще включить туда, о ком-то мы еще, к сожалению, не знаем. И поэтому, исходя из того, что мы сейчас имеем, прежде всего, наверное, пожелание, у нас у Машкова есть храм, прихожанам этого храма молиться и обращаться за помощью к их земляку, святому отце Илье, и всем стараться узнать, может быть, из тех, может быть, чудом сохранившихся рассказов, кто и когда служил на различных приходах у них на родине, в их приходах. И это поможет.
Постараться поднять, да, эту историю, как-то покопаться,
хотя бы что-то узнать, и это дальше может способствовать тому, что можно было бы провести более детальное исследование.
Спасибо большое, отец Виталий, что вот вы нам открываете такие имена наших земляков, святых наших земляков. Спасибо большое еще раз. Ждем вас в студии и всего вам доброго. До свидания.
До свидания.